Перед тем, как лечь спать, я вроде бы раздевался, но сейчас был одет и даже обут, только голова не покрыта. Одежда выглядела, мягко говоря, не совсем обычно. Широкий пестрый кафтан с неровно обрезанными полами, узкие, слишком длинные, а потому собравшиеся гармошкой на щиколотках полосатые штаны. Добавьте к этому задорное подобие обрезанных валенок цвета майского неба, и вам станет примерно понятно, как ослепительно я был хорош. Но я решил не переодеваться. Все равно глухая ночь, кто меня увидит? Во-первых, сэкономлю кучу времени, а во-вторых, возможно, Джуфину будет интересно взглянуть на эти тряпки. Похоже, они сперва мне приснились, а потом каким-то образом проснулись вместе со мной. До сих пор я приносил из своих сновидений только свежие царапины, поначалу до полусмерти пугавшие меня своей подлинностью. А тут такой трофей. Из тех же соображений я взял с собой дурацкое карамельное яблоко. Даром, что ли, весь сон с ним таскался? Будет теперь шефу подарочек. В дом у моста я вошел уже через 5 минут, причем примерно 4 из них были потрачены на скитание по собственным лестницам и коридорам. Дверь кабинета Джуфина была чуть-чуть приоткрыта, из-за нее раздавались громкие голоса.
«Ты прекрасно знаешь, что все это время я вздохнуть не успевал», — говорил шеф. «Трудно тебе было девчонку под крылышком подержать».
«Такую подержишь, как же», — отвечала леди Сатофа. «Не говори глупости, ладно? Сам знаешь». Подержала бы, если бы видела в том хоть какой-то смысл. Но от орденской жизни, таким как она, никакой пользы, один вред. Еще недавно я бы решил, что там, за дверью, сейчас разбалтывают страшные тайны, не предназначенные для моих ушей, и долго топтался бы на пороге, разрываясь от противоречивых желаний. Честно сказать, «Эй, вас слишком хорошо слышно в зале общей работы», и, не поднимая шум, дослушать до конца. Но я уже хорошо изучил Джуфина. Знал, что шеф никогда ничего не делает просто так. Рассеянность ему неведома. И если он не позаботился плотно закрыть дверь, значит, у него были на то свои причины. Например, дать мне возможность услышать ровно то, что я зачем-то должен услышать. Ни больше и ни меньше. Поэтому я не стал топтаться на пороге, а распахнул дверь и вошел. Джуфин и Сатофа тут же прекратили спор и уставились на меня, как дети на бродячего циркача. Глаза у обоих стали большие и круглые, как у буревухов. Я даже растерялся, не ожидал такого эффекта.
«Бедный мальчик», — наконец сказала леди Сатофа.
«Да, это, конечно, не какие-то дурацкие погремушки», — подхватил шеф. «Серьезный, продуманный удар по общественному сознанию. А окровавленное лицо — часть костюма? Или случайное совпадение?»
«Это я так удачно проснулся, досов в стенку», — объяснил я. «Очень больно, кстати, и чем дальше, тем хуже. Спасите, пожалуйста».
«Да уж придется», — вздохнул Джуфин. «Взамен пообещай мне хотя бы полчаса не умываться. Когда я еще такую красоту увижу, да еще и в сочетании со столь дивным костюмом?»
«Костюм? Это и есть самое интересное», — сказал я после того, как шеф милостиво возложил десницу на мою расквашенную физиономию. — Я в нем проснулся. То есть, когда я ложился спать, этой одежды не было, а теперь есть.
— Мост больше не болит? — сочувственно спросила леди Сатофа.
— Вроде нет. — И вот еще, смотрите. Я положил на стол обломок прута с карамельным яблоком. Тоже трофей, из того же сна.
— В следующий раз прихватывай что-то более полезное в хозяйстве,
— посоветовал Джуфин.
— Если уж обнаружился у тебя такой талант, грех не воспользоваться.
— Давайте я сразу расскажу вам все самое плохое, — предложил я, — а потом будем веселиться. Или не будем, как пойдет.
— Выкладывай, — согласился шеф. — Очень любопытно, как оно сейчас выглядит, твое самое плохое.
— В этом сне, ну, откуда тряпки и все остальное, осталась леди Гледи Ачимури. Она, правда, сама этого хотела, потому что не понимала... Вы чего? Джуфин и Сатофа хохотали, хлопая себя ладонями по коленям, и, похоже, никак не могли успокоиться. То есть не хотели, знаю я их. «Всю жизнь мечтал приносить радость людям», — проворчал я несколько минут спустя. «Для полного счастья неплохо было бы понять, какого рода радость я принес вам. Что смешного в том, что леди Гледи скачет сейчас босиком по какой-то невнятной иной реальности?» Лично я был там впервые и ни хрена не понял, кроме одного, без копейки денег и крыши над головой там не сахар.
— Вот уж с чем Гледи легко справиться, —
— успокоил меня шеф.
«Думаешь, все такие растяпы, как ты?»
Но все же после моего выступления они с Сатофой немного утихомирились.
«Давай, рассказывай по порядку»,
— велел Джуфин.
«Как она вообще оказалась в твоем сне? Прежде ты вроде бы ничего подобного не устраивал».
И я рассказал. Умолчал только о своей встрече с Лойсом. Для леди Сатофы это могло бы оказаться сюрпризом. Впрочем, я бы не удивился, обнаружив, что она, как и Джуфин, в курсе всех моих дел. Но выяснять это прямо сейчас явно было не время. В любом случае, к появлению леди Гледи, Лойсо никаким боком не причастен. Он к тому моменту вообще ушел. Поэтому я не стал объяснять, почему не хотел просыпаться. Не хотел, и все тут.
«Какой ты, оказывается, злющий бываешь», — восхитилась леди Сатофа.
«Это ж разве злющий?» — усмехнулся Джуфин. «Никого голыми руками на клочки не разорвал. Вообще говорить не о чем».
«Ну, знаешь, не владея техникой бодрствующего человека в свой сон уволочь, как по мне, голые руки и клочки гораздо менее эффектны».
«Дело вкуса», — согласился шеф
и обратился ко мне.
«Вот как ты думаешь, почему мы так смеялись, когда ты упомянул Гледи?»
«Понятия не имею. Вообще-то вам все, что я говорю и делаю, кажется забавным. Я уже привык».
«Ну, и это тоже. Но сегодня ты превзошел сам себя. Знаешь, зачем мы так срочно тебя позвали? Хотели попросить, чтобы ты занялся Гледи. А теперь, получается, и говорить не о чем».
«В каком смысле занялся?» Я почувствовал, что краснею, и от смущения почти рассердился. «То есть, погодите, два самых занятых человека в Соединенном Королевстве – полночи гадали, как устроить мою личную жизнь? Уму непостижимо». На этом месте леди Сатофа снова расхохоталась, деликатно прикрыв рот рукой. Не сказал бы, что от этого ее звонкий смех стал тише.
«Что у тебя в голове делается?»
— укоризненно сказал Джуфин.
«Все бы ничего, но иногда как вспомню, что ты вообще обо всем той же самой головой думаешь, а другой у тебя нет и не предвидится, мороз по коже».
«А то вы в своей жизни ничего страшнее не встречали», — огрызнулся я.
«Ну, случалось, конечно», — согласился он, — «но не очень часто».
«Чем дразниться? Объясни мальчику, все по порядку», — отсмеявшись, потребовала леди Сатофа. «Я бы сама в его возрасте магистра знаю, что вообразила, если бы меня попросили заняться каким-нибудь красавчиком».
«Не сказал бы, что с тех пор так уж много изменилось»,
— ухмыльнулся Джуфин. «Слушайте», — сказал я, — «вы оба такие веселые, и я не понимаю. Это означает, что леди Гледи, оставшиеся магистры знают, где без шансов вернуться домой нормально и даже хорошо? Или, наоборот, все настолько плохо, что уже не имеет смысла беспокоиться?»
«Точно»,
— совершенно серьезно подтвердил шеф.
«Это нормально и даже хорошо. И беспокоиться абсолютно не о чем. Глупо беспокоиться о человеке, который наконец-то обрел свое предназначение. И теперь, даже если погибнет, будет в 1000 раз живее, чем до этого дня. Впрочем, с чего бы Гледи погибать? Плохо ты ее знаешь».
«Строго говоря, совсем не знаю».
«С Гледи Ачимури, видишь, как вышло», — сказала леди Сатофа. «Девочка родилась не просто со способностями, а с настоящим призванием к истинной магии. Причем в очень неподходящее время, когда не то что путного, а вообще никакого учителя днем с огнем не сыщешь. Кроме нас с твоим начальником, считай, вообще никого. А в одиночку тут не справишься. Кто-то должен хотя бы в первый раз провести тебя между мирами, за ручку. А еще лучше создать специальный, идеально подходящий новичку маршрут. Кстати, именно это в свое время сделал для тебя Джуфин. Какой-то дурацкий трамвай, журналы, пледы, бутерброды. Ты так увлекся умиротворяющими деталями, что сам не заметил, как совершил невозможное. Ничего, конечно, не понял, но тело запомнило. Как это — путешествовать между мирами? Просто, спокойно, совсем не страшно. И поэтому ты не сошел с ума, когда снова попал в Хумгад. Обычная участь его избранников, оставшихся без учителя. Беда в том, что нам обоим было не досуг заниматься Гледи. У меня орден, у Джуфина тайный сыск. Только и делали, что спорили. Возьми ее к себе и учи. Нет уж, ты возьми. А Гледи ни среди женщин семилистника, ни тем более в вашем тайном сыске делать совершенно нечего. «Очевидной магии. Проще твою собаку обучить, чем ее. Вообще никаких способностей. Удивительное сочетание, но и так бывает. И при этом такой непростой характер, что лично я не рискнула взять ее в орден даже с испытательным сроком, хотя девочка говорила, будто готова на все и сама себе верила. Я сделала, что могла. Пристроила ее на работу к Тубе Бансбаху. От самого Тубы к тому моменту толку ждать не приходилось, но его порой навещали старые приятели, а среди них попадались очень непростые личности. Я, честно говоря, надеялась, что кто-нибудь из этой компании заприметит способную девчонку и возьмется ей помочь, но ничего не вышло. Ну, хоть наследство Туба ей оставил, и то хлеб».